Святослав Николаевич Рерих. Гениальный русский художник, ученый, педагог, общественный деятель. Вся жизнь его без остатка была служением высшему и служением человечеству. За именем Рерих стоит огромное творческое наследие четырех членов великой семьи. Родителей Николая Константиновича и Елены Ивановны, и их сыновей Юрия Николаевича и Святослава Николаевича. Их духовное наследие содержится не только в вещах и творениях этих выдающихся людей, но и в самом духовном пространстве. Этот бесценный дар человечеству окончательно сложился из объединенного сознания и деятельности этих четырех космических учителей Солнечной системы. Святослав Николаевич родился 23 октября 1904 года в Петербурге в семье выдающегося русского художника, ученого, философа, путешественника Николая Константиновича Рериха и его жены Елены Ивановны Рерих, урожденной Шапошниковой, которая была великим философом, писателем и общественным деятелем. Святослав был вторым ребенком в семье. Детство Святослава Николаевича проходило в атмосфере любви, внимания, заботы и высокой духовности. Святослав Николаевич вспоминает: «С ранних лет я был окружен людьми, которые глубоко интересовались поисками духовных ценностей. Их целью в жизни были высшие ценности со всеми замечательными перспективами, которые открывают эти ценности. Это изучение философии, учений таких великих личностей, как Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, Шри Аурабинда. Это изучение постоянно было живым источником вдохновения и свершений. Сравнительные философии, освещающие великие пути человеческих устремлений и достижений, наполнили мою жизнь новым пониманием и подходом. В свою очередь, эти поиски свели меня с людьми, которые путешествовали по этому славному пути задолго до меня, и через них я увидел скрытые коридоры нашей эволюции и жизни». Святослав с трех лет начал получать уроки рисования и живописи. Первыми художественными впечатлениями детства были картины отца и фламандских нидерландских мастеров из коллекции отца. С детства увлекался естественными науками – орнитологией, зоологией, минералогией. Коллекционировал чучело птиц и млекопитающих. Среднее образование Святослав Николаевич получил в частной гимназии Карла Ивановича Мая, где обучался с 1913 по 1916 год. В декабре 1916 года семья переезжает в Финляндию в связи с болезнью Николая Константиновича. До 1918 года Святослав продолжает гимназический курс у преподавателя местных гимназий. Здесь же, в Финляндии, он начинает увлекаться индийской философией, много пишет с натуры. Осенью 1918 года Святослав Николаевич едет с отцом в Стокгольм, где при русском посольстве в Швеции сдает экзамены за гимназический курс. В 1919 году, в марте, он вместе с семьей переезжает в Данию, в Копенгаген, затем осенью этого же года в Англию, в Лондон, где учится в подготовительной к университету школе и берет частные уроки у архитекторов, чтобы поступить в Академию архитектуры. В конце 1920 года Николая Константиновича Рериха приглашают в США, куда переезжает вся семья. В США Святослав Николаевич учится в архитектурной школе Чикагского института искусств, где получает степень бакалавра. В феврале 1921 года Святослав Николаевич поступает в архитектурную школу при Колумбийском университете. Через несколько месяцев Он продолжает свое художественное образование в Высшей школе архитектуры Гарвардского университета, штат Массачусетс, который оканчивает в 1923 году. Будучи студентом, Святослав помогает отцу в создании декораций к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». После успеха, который имела эта опера, Святослав увлекается созданием эскизов театральных декораций и эскизов к театральным костюмам. А в 1922 году он становится инициатором создания и постановки одноактного балета «Свет и тьма» на тему борьбы добра и зла. В работе над этим балетом принимали участие известные в то время профессиональные танцоры и постановщик, а также несколько его сокурсников по Гарварду. Вся работа по костюмам выполнялась Святославом Николаевичем. Премьера балета с успехом прошла в Бостоне в этом же году. К этому времени относится также его проект балета «Игра», где действующими лицами являются белые и черные шахматные фигуры, олицетворяющие силы добра и зла. Затем этот проект был переименован в шахматный балет. В начале мая 1923 года Святослав вместе с родителями отправляется во Францию. Полгода они путешествуют по Европе – Франция, Италия, Швейцария. Несколько месяцев жизни в Европе для Святослава Николаевича были насыщены необыкновенным творческим подъемом. Он работает по 20 часов в сутки, отводя сну всего 3-4 часа. Он поглощен сценическим творчеством, встречается с Дягилевым, известным русским художественным и театральным деятелем, обсуждает с ним свою театральную работу, которая Дягилевым была одобрена. Он делает эскизы танцевальных костюмов. Даже время переезда через Атлантический океан из Америки в Европу он использует для работы. Именно там, на корабле, возникает тема моря. В Париже он готовит проекты сценариев балетов «Царь моря», «Коралловый балет», «Властитель ночи», пишет тексты сценариев, делает эскизы костюмов. Однако в этот период Святослав Николаевич увлечен не только театром, но и портретом. Об этом периоде своей жизни он писал в одном из писем талантливой танцовщицы Руф Пейдж, одной из соавторов балета «Свет и тьма». «Я знаю, что есть три направления в моей работе – сценические костюмы, портреты и иллюстрации». В Париже за 4 дня Святослав написал портрет брата, как он сам говорил, для практики. Затем он пишет еще несколько портретов друзей и знакомых, а также свой автопортрет в восточной манере. Работа над автопортретом заняла 4 часа 15 минут. Он пишет: «Портрет был начат и окончен, и оказался лучше, чем я предполагал. Он живой, готовый разговаривать. Он даже сообщит тебе очень странное чувство, если ты посмотришь на него достаточно долго». И далее: «Это будет мое начало как портретного живописца». К сожалению, неизвестно, сохранился ли этот важный автопортрет, знаменующий поворот в живописном творчестве Святослава Рериха. Еще две большие работы были написаны в тот период. Это «Мадонна Сан-Себастьяна» или «Роза сердца» и портрет Николая Константиновича Рериха. Также в творчестве Святослава Рериха того периода появляются религиозные мотивы. Это такие работы, как «Голова францисканского монаха», «Святой Франциск Ассизский», «Соломон». Так всего за полгода 19-летний Святослав Николаевич сделал столько в области театра и живописи, на что некоторым не хватит и нескольких жизней. Именно тогда он практически определился в своем живописном творчестве. В середине ноября 1923 года семья отправляется в Индию. В Индии Святослав Николаевич с родителями поселяется на полтора года к княжестве Сикким на границе с Тибетом, где сосредоточены главные святыни – буддийские монастыри. По приезде в Индию, после короткой поездки по городам этой страны, начинается научно-художественная экспедиция в Восточные Гималаи под руководством Николая Константиновича. Выполняя работу в экспедиции, Святослав, как художник, интересуется национальными особенностями, бытом этой страны, а главное людьми, ламами и их обычаями. Вернувшись в Америку в конце 1924 года, Святослав Николаевич привез с собой более 100 индийских полотен, в том числе ламскую серию. В апреле 1925 года в Бостоне состоялась персональная выставка Святослава Николаевича. Хотя необходимо отметить, что первое участие Святослава Николаевича в художественных выставках относится еще к 1922 году, когда в Нью-Йорке были показаны его графические работы, исполненные черной тушью на бумаге. На выставке в Бостоне было представлено более 300 полотен, портретов, пейзажей, театральных эскизов и иллюстраций к книгам восточных легенд, которые они с братом Юрием Николаевичем подготовили к печати. По мнению критиков, портретное творчество Святослава Рериха было признано лидирующим на американском континенте. Молодой художник, которому был всего 21 год, стал одним из ведущих художников-портретистов. Вслед за этим в январе-марте 1926 года прошло еще несколько показов, организованных институтами искусств в разных городах США. Повсюду эти выставки становились настоящей сенсацией. Картины приобретались многими музеями мира. С первыми художественными выставками заканчивается этап формирования Святослава Рериха как художника. У каждого художника свои истоки творчества. Святослав Рерих прошел собственный путь, связанный с театром. Балет и танец сформировали его художественный метод. Декорация и пластика движения становятся главным конструктивным элементом в картинах художника. Портреты, пейзажи, бытовые сцены носят элемент декоративности. Фигуры людей на его картинах, как парящие тела танцоров. Живопись Святослава Николаевича Рериха постоянно возвращается к началу его творческого пути, указывая на то, что жизнь – театр, а люди в ней – актеры. Своим творчеством он указывает на то, что только честно и добросовестно играя свою роль на сцене жизни, возможно достичь истинной духовной красоты и духовной культуры. В жанре портретной живописи Святослав Николаевич достиг высот совершенства. Он был тем художником, которому было поручено запечатлеть для человечества великие облики вестников Шамбалы Николая и Елены Рерих. Они были представителями величайшего солнечного иерарха и космического братства Солнечной системы. Поэтому портреты родителей занимают в его творчестве особое место и считаются одними из лучших. За портрет своего великого отца, планетарного иерарха нашей Земли, выставленный в Венеции в 1930 году и в 1932 году экспонированный в Нью-Йорке, Святослав получает гранд-приз. Святослав Николаевич написал более 30 портретов своего отца, в том числе несколько в полный рост. Портреты матери Елены Ивановны Рерих, многих прогрессивных деятелей Индии, в том числе Джавахарлала Неру и президента Радхакришнана. Святослав Николаевич Рерих работал в трех направлениях – как портретист, как мастер жанровой живописи и как пейзажист. Сам художник говорил: «Ключ к моим картинам, к моему творчеству, в моем отношении к жизни. Оно многогранное. Я люблю жизнь. Жизнь меня всегда интересовала. интересовала не только жизнь людей, но и жизнь всей природы, вся жизнь. Святослав Николаевич окончательно поселяется в Индии в 1928 году, когда летом приезжает, чтобы встретить экспедицию отца. В Индии он полностью творчески окунается в мир истории, в мир искусства и литературы, в мир философии этой великой страны. Он восхищается ее природой, изучает особенности ее культуры, быта, характера ее жителей. Именно здесь он находит неистощимый источник для своего вдохновения, для своего творчества. Более 60 лет своей жизни он прожил в Индии. Он любил Индию, и Индия любила его. Он много путешествует по стране, открывает для себя красоты местности, памятники архитектуры, встречается с удивительными людьми. Индия так многолика и так своеобразна, что годы спустя в одном из своих выступлений Святослав Николаевич скажет, что процесс изучения наследия Индии бесконечен. Святослав Николаевич занимается общественной деятельностью, продвижением пакта Рериха в Индии и активно участвует в научно-исследовательской работе Института Урусвати, Кулу, который основан в 1931 году. Он углубляет знания по ботанике, химии, медицине. Святослав Николаевич за короткое время создает вакцину, которая спасла жизни многим индийцам во время эпидемии чумы. Составляет по монгольским рецептам лекарства от сифилиса и рака. Занимается разведением кута, перспективного для сельского хозяйства растения, которому проявлял активный интерес Департамент земледелия США. Занимается нахождением лекарств против астмы. Одновременно с экспедицией отца и брата в Маньчжурию в 1934-1935 годах по изучению и сбору засухоустойчивых трав он организовывает такую же экспедицию в близлежащие Тибетские Нагорья. Собирает семена злаковых для академика Николая Ивановича Вавилова. В это же время Святослав Николаевич разводит питомник лекарственных трав, собирает сведения о местной медицине, в том числе тибетской и аюрведической, идентифицирует с помощью местных знахарей, пандитов и лам многие лекарственные корни и семена. Позднее в Бангалоре на юге Индии создает плантации лекарственных эфирных растений и производство высококачественных масел. Заботится о рабочих, их образовании, быте. Во всех делах он был успешен. В семье его очень любили. Родители называли его Светиком за особые душевные качества, заботливость и внимательность к окружающим. Его жена – знаменитая индийская актриса Девика Рани, племянница Тагора, была ему верной спутницей и помощницей. Красота этой женщины запечатлена на многих его полотнах. С 1925 года Святослав Николаевич активно начинает заниматься общественной и культурно-просветительской деятельностью и отдает ей не меньше времени, чем живописи. Он руководит работой Международного центра «Корона Мунди», директором которого был назначен еще в 1923 году. Организует выставки тибетского искусства, выставки своих произведений, произведения отца, а также других художников. Становится членом-организатором пакта Рериха, членом-основателем нескольких французских государственных обществ, за что позднее был представлен к высшей государственной награде Франции ордену Почетного легиона. В 1933 году музеем имени Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке и его организациями он был награжден орденом за культурную деятельность. Этот орден он считал самой выдающейся наградой в своей жизни, так как диплом был подписан Николаем Константиновичем Рерихом. В Индии Святослав Николаевич организовывает и возглавляет экспериментальную школу для детей, где обучение ведется с трехлетнего возраста в атмосфере особой культурно-этической насыщенности и высокой духовности. Организует выставки художественных произведений, является членом многих общественных организаций Индии. Когда началась Великая Отечественная война, Святослав Николаевич и его брат отправили в советское посольство в Лондоне письма с изъявлением готовности вступить добровольцами в ряды Красной Армии и выполнять в полной мере свой долг перед Родиной. Во время Великой Отечественной войны Николай Константинович и Святослав Николаевич проводят в Индии совместные выставки с продажей картин в пользу Советского Красного Креста и Красной Армии. С этой же целью они организуют сборы пожертвований, выступления по радио, издают книги. В 60-е годы прошлого века Святослав Николаевич вместе с братом Юрием Николаевичем налаживают культурные связи с Россией, где организуют несколько выставок своих и своего отца, которые с успехом проходили во многих городах Советского Союза. В 1989 году по инициативе Святослава Николаевича в СССР создан Советский фонд Рерихов. При фонде организован культурно-просветительский и научный центр-музей имени Николая Константиновича Рериха. В 1990 году в Советский фонд Рерихов было передано Святославом Николаевичем бесценное наследие семьи Рерихов. В 1991 году, в момент разрушения врагами Советского Союза, Советский фонд Рерихов был также неожиданно и по непонятной причине ликвидирован темными силами. На его останках была создана частная негосударственная организация – по типу частных западных музеев под названием Международный центр Рерихов. Эта организация спонсировалась и содержалась частным банком под названием Мастербанк. По прямому указанию президента России Владимира Владимировича Путина, который потребовал решить судьбу наследия семьи Рерихов в нашей стране с учетом государственных интересов, лишь 2 мая 2017 года в Москве учрежден Государственный музей Рерихов. Святослав Николаевич Рерих сегодня известен как выдающийся общественный деятель, всемирно известный художник, академик Академии изобразительного искусства Республики Индия, почетный академик Академии художеств СССР, лауреат Международной премии имени Джавахарлала Неру в 1976 году, почетный член Болгарской академии художеств. За вклад в культуру Индии он награжден высшей наградой этой страны – орденом Падма Кушан в виде цветка лотоса. А за развитие дружественных связей Индии и СССР – орденом Дружбы народов. В памятный день с особым чувством благодарности и признательности вспомним те слова, которые говорил Святослав Николаевич во время своих бесед. Наша задача состоит в том, чтобы создать совершенное общество, дать молодому поколению как можно больше истинных благ, в первую очередь духовных, которые смогут сделать жизнь прекрасной. Мы должны искать и обдумывать все пути, которые могут сблизить человечество, все тропинки, которые могут привести нас к тайникам сердца других людей. И вот через искусство, я думаю, ближайшие пути к дружбе народов, к миру и к осознанию того дружественного строительства, о котором мечтает весь мир. Из воспоминаний Татьяны Ивановны Мурашкиной, друга и современника Святослава Николаевича Рериха. Мне очень повезло. Я с детства жила в Индии. Мой отец Иван Михайлович Харченко был дипломатом и проработал в этой сказочной стране более 20 лет. Со Святославом Николаевичем мои родители познакомились в 1954 году. Они были поражены, встретив художника, уже четверть века живущего в этой стране и настолько сохранившего свою русскость. Он нес в себе лучшие черты истинного русского интеллигента. Уже при первом знакомстве стало ясно, что перед ними большой мыслитель. Так началась их крепкая дружба, продолжавшаяся 39 лет. Ну а я была 10-летней девочкой, когда впервые увидела Святослава Николаевича. Он пришел к нам в гости со своей женой, актрисой, первой леди индийского кино Деви Кайрани. Они сидели в гостиной в креслах и беседовали о чем-то с моими родителями. Я не помню этого наверняка интересного разговора, зато хорошо помню свои ощущения. Эта пара была ослепительно красивой, хотелось ими любоваться, и одновременно было даже страшновато на них смотреть, как боишься смотреть на солнце, чтобы не ослепнуть. С тех пор представление о настоящей красоте связано для меня с образом Святослава Николаевича. Он излучал нечто чрезвычайно благодатное для окружающих. Даже глядя ему вслед, люди ощущали необычность этого человека. Я хорошо помню Святослава Николаевича на его собственных выставках в Индии и у нас в России. Он всегда на них работал 2 часа утром и еще 2 вечером, общаясь с посетителями и обсуждая темы своих картин. Святослав Николаевич появлялся в залах, шел легкой упругой походкой, и к нему устремлялись люди. Его слушали необычайно внимательно, не отрывая глаз от него самого. Прекрасный облик автора так гармонизировал с его картинами. Возвращаясь к своим детским впечатлениям, я всегда вспоминаю беседы, которые сердечно и без взрослой снисходительности вел с нами, со мной и моими сестрами, этот замечательный человек. Такие разговоры, как я понимаю уже сейчас, были направлены на расширение нашего сознания. Он, как подлинный педагог и психолог, никогда не произносил назидательных речей. Приводя примеры из своей жизни, Святослав Николаевич мягко направлял наше сознание в нужное русло. Много рассказывал нам о жизни насекомых и зверей. В своих рассказах он делал акцент на то, что вся природа живая, что мы живем в океане сознания, что даже у простейших организмов есть не только инстинкт. Святослав Николаевич говорил, что мысль – это живая энергия, разлитая повсюду. Каждый маленький живой организм несет в себе зачаток этой энергии. Он любил повторять: «Жизнь, как вы знаете, полна замечательной мудрости и чудес. Эта замечательная мудрость разлита во всем». По мере того, как мы росли и развивалось наше сознание, темы наших бесед углублялись. Святослава Николаевича интересовал прежде всего человек с его внутренними возможностями. Он рассказывал нам о некоторых людях Индии, об их удивительной способности совершать нечто для нас в высшей степени поразительное и необъяснимое. «Ну, назовите это чудесами, если вам так удобнее», – улыбался Святослав Николаевич. Он привлекал наше внимание к тому, что в природе существует много тайн, которые ждут своих исследователей. Тут надо обязательно вспомнить, что все творчество Святослава Николаевича – это отображение глубоких теософских мыслей учения живой этики, носителями которого была семья Рерихов. Оно посвящено космической эволюции человечества. Цель жизни семьи Рерихов заключалась в передаче этого учения всем нам. Так вот, Святослав Николаевич был очень тонким популяризатором. Он никогда ничего не навязывал, а мягко, из-под воль, заронял интерес в умы и сердца своих слушателей. Между прочим, это учение все годы советской власти было в нашей стране под строгим запретом. 30-40-е годы его последователи попадали в лагеря и расплачивались за приобщение к нему собственной жизнью. Вплоть до 80-х годов таких людей исключали из партии и выгоняли с работы. Поэтому Святослав Николаевич говорил об этом с нами и другими советскими людьми крайне осторожно. Мы долгие годы и не подозревали о существовании живой этики. Это учение посвящено законам развития человечества, планеты, космоса. Оно дается человечеству в 20 веке, когда заканчивается определенный эволюционный цикл развития нашей планеты. И поскольку все в природе находится в постоянном движении и взаимодействии, нынешний этап эволюции связан с особым влиянием различных планет, когда к Земле устремлены очень мощные энергетические потоки. И чтобы человек в этих новых условиях выжил, он должен им соответствовать. Мы должны понять, что человека нельзя рассматривать отдельно от Земли и от космоса. Мы отвечаем не только за свои поступки, но и за слова, и прежде всего за свои мысли. Живая этика или Агни-йога – это учение о мысли. Человек должен понимать, что именно мысль – самая мощная энергия в мироздании, которой можно пользоваться по-разному – и созидать, и убивать. Без осознания этой важнейшей истины на данном эволюционном этапе человечество может погубить и себя, и свою планету. Эти идеи проходят через творчество всей семьи Рерихов. Их было четверо – родители Николай Константинович и Елена Ивановна, и сыновья Юрий и Святослав. И каждый из них – гений. Мы долгие годы ничего не знали о живой этике и воспринимали Святослава Николаевича просто как очень хорошего и близкого человека. С ним я всегда сравнивала других людей. Он был для меня высшим критерием их оценки и, конечно, моего собственного поведения. И только когда через много лет после нашего знакомства я наконец нашла и стала читать книги живой этики, погрузилась в высокую философию, в красоту этого учения, ощутив при этом огромную радость. Только тогда я стала понимать, с каким человеком свела меня жизнь. В этих книгах я нашла ответы на главные вопросы. Высокая истина, она есть, и к ней надо стремиться. Потрясла меня последняя фраза из книги «Зов». Спросят, как перейти жизнь? Отвечайте, как по струне, бездну, красиво, бережно и стремительно. Все это было мое, то, что будет со мной всегда, при любых обстоятельствах внешней жизни. И мне страстно хотелось выразить Святославу Николаевичу такое важное для меня чувство. Он в это время был в Индии, и я очень ждала очередного его приезда в Россию. И вот, наконец, он в Москве. Мы идем в гостиницу «Советская», где они с женой любили останавливаться, и внутри у меня все кипит от радости и волнения. И Святослав Николаевич почувствовал это мое горение. Пока мои родители раздевались в прихожей, он быстро провел меня в гостиную, хотя всегда по всем законам вежливости сначала уделял внимание старшим. Посадил за стол, посмотрел на меня с самым живым интересом. И тогда я произнесла: «Святослав Николаевич, наконец-то мне попали в руки книги вашей матушки. И я нашла там очень много ответов на свои внутренние вопросы». При этих словах глаза у него загорелись. Он крепко сжал мою руку и сказал: «Я рад, очень рад. И теперь всегда, сколько бы вы ни читали эти книги, вы всегда будете находить там очень много полезного». В тот момент Святослав Николаевич удивительно преобразился, хотя в обычном состоянии был человеком очень сдержанным. Тогда я поняла, как важно было ему услышать, что эти книги распространяются, читаются и усваиваются людьми. Он был сердечен и прост, и этим раскрепощал любого человека, с которым общался. Но это была великая простота, признак очень высокой духовности. Святослав Николаевич вовсе не был закован в какие-то аскетические нормы поведения. Он был очень остроумен и так заразительно смеялся. Во внешних проявлениях не было ни малейших признаков высокомерной загадочности. И когда я стала читать эти книги, я сказала себе: «Боже мой, и это все написала матушка нашего Святослава Николаевича. А я-то думала, что она писала мемуар. А здесь такая высота, такая мудрость и тайна. Кем же она была? И кто те, которые послали им зов с Кималая? И кто же он, такой близкий, простой в общении? Мы тут с ним чаи распиваем, а его семья, и, следовательно, он сам, имеет отношение к тайнам мироздания, к тому, что и сказать нельзя. Вот это да! Но расспрашивать о сокровенных загадках этого, безусловно, посвященного человека, и не то чтобы не смело, у меня даже не возникало подобного желания. Я хорошо понимала, что такие вопросы не задают, на них и не отвечают. Только читая эти книги, которые заставляют думать, ты можешь открывать тайну за тайной и счастье расшифровать их самостоятельно». Да, Святослав Рерих – величайший художник 20-го столетия. Думающие критики сравнивают его творчество по глубине образа, по масштабности, по уровню поставленных проблем, по мастерству исполнения с произведениями художников эпохи Возрождения. Он мастер красок. Посмотрите на эти чистые тона, они светятся. Его техника индивидуальна и виртуозна. Среди его картин очень много особенно любимых. Конечно, трагический триптих «Распятое человечество». Когда-то запрещенное к показу, оно находится сейчас в Музее искусств народов Востока. «Пиета» – эта картина оплакивания Христа производит сильнейшее впечатление. Зрителю передается состояние ее героев. Очень люблю картины «Вечная жизнь», «Молчание», «Весна», «Господом твоим», портрет танцовщицы Рошан Ваджифдар. Вообще мне трудно сказать, что мне не нравятся какие-то картины кисти Святослава Николаевича. Они хороши все. Чего стоят только его пейзажи? Например, целая серия изображений таинственной пятиглавой Канченджанги. Она изображена у него в разное время суток и пейзажи имеют разные названия. Скажем, Канченджанга «Тайный час» изображает первые мгновения рассвета. Это в Индии время всеобщей молитвы. Кстати, работал Святослав Николаевич, как и его отец, сразу над несколькими полотнами. Суть этого метода состояла в том, что когда он переходил от мольберта к мольберту, у него попеременно нагружались и отдыхали разные центры сознания. Святослав Николаевич не терял ни минуты и написал за свою жизнь около 4000 картин. И это при том, что он серьезно занимался орнитологией и минералогией, работал в институте Урусвати, возглавлял большое количество культурно-просветительских организаций, был педагогом, основал и патронировал школу Аурабинда Кхоша. У него, как и у всей этой семьи, никогда не было выходных и отпусков. Всей своей жизнью они доказали верность положению живой этики, в том числе и о безграничной силе творческой энергии человека. Сейчас я попыталась рассказать о Святославе Николаевиче главное, поскольку передать весь масштаб, всю многогранность этой личности просто невозможно. Судьба преподнесла мне самый главный свой подарок – встречу с Рерихом. Именно он дал мне бесценный импульс для творчества и осознания жизни. Благословенна память о нем. На вопрос, почему в творчестве Святослава Николаевича нет места теневым сторонам жизни, он отвечал: «Потому что свет рассеивает тьму». Святослав Николаевич часто приводил слова Платона: «Если вы будете окружать себя красивыми вещами, то под их воздействием сделаетесь сами прекраснее и лучше». А это, в конце концов, приблизит к общей гармонии жизни. Поэтому он поощрял прикладное искусство, которое открыто каждому. Наполняя свой дом чем-то красивым, мы возвышаемся. Не нужно думать о дальнем искусстве, которое вне нас. Нужно обогащать ту жизнь, в которой мы живем. И обогащая ее, мы обогащаем не только себя, но и других, которые входят в контакт с нами. Большое значение придает Святослав Рерих фактору мысли. Он говорит: «Мысль – это энергия, которая объединяет людей, может быть более активная, чем мы можем себе представить. Мы все, вся наша семья, верим в силу мысли. Мы еще не знаем всех ее возможностей. Например, передача мысли на расстоянии. Сколько замечательных примеров этого феномена встречали мы и в своей жизни. Мы должны помнить, что мысль может быть благотворной, но и отрицательной. Поэтому будем стараться нести благотворные мысли, потому что это будет отражаться на нас». Об энергии мысли много было сказано, но мы еще как-то недооцениваем ее, не думаем об ее мощи. Потому хорошо культивировать мысль, этим мы поможем не только себе, но и другим. Нужно в трудные моменты жизни мыслить о красоте. Красивое мышление, так же как и прекрасное произведение искусства, излучает красоту на всех, кто с ней соприкасается. Платон говорил, что от красивых образов мы идем к красивым мыслям. От красивых мыслей – к красивой жизни, а от красивой жизни – к абсолютной красоте. Новые прекрасные идеи перерождают нашу ежедневную жизнь. С расширением горизонта возрастут наши интересы и наша терпимость. Устремления нашего собрата получат большой вес благодаря духу понимания и сотрудничества. Святослав Рерих призывает расширять наше сознание, не отрицая огульно то, чего мы не знаем. Какие возможности откроет будущее? Мы не знаем, говорит он. Главная задача нашей жизни, указывает Святослав Николаевич, это облегчить доступ тем силам, которые так стараются к нам пробиться, чтобы помочь нам осуществить себя здесь, на этой земле. Будем стараться всеми силами это сделать, и это будет самое лучшее и для всего человечества. Вы должны уметь ждать и искать того вестника, который живет и который может постучаться в вашу дверь. Будем стремиться к этому. Будем строить этот мост, живой мост между нами и теми, которые продвинулись дальше. Будем строить прекрасную жизнь. Я верю, говорит Святослав Николаевич, что торжество мира должно прийти, что мир все-таки придет на землю и наступит новый век. Мы теперь находимся в преддверии этого периода. Мы должны выйти из этого темного цикла, который в Древней Индии называли Кали-юга, темное время. И мы перейдем в счастливый период Сатья-юга, который грядет за Кали-югой. Если мы все вместе устремимся и будем постоянно думать о том, что прекрасно, что может быть сделано людьми для будущего, вы увидите сами, какими быстрыми шагами все мы, все человечество, пойдем вперед. Главное, надо устремляться. Устремление – это та энергия, которая необходима для всего в нашей жизни. Поэтому выберем себе те идеалы, к которым мы будем всегда стремиться и в которых мы сможем воспитать наших детей. Об искусстве Святослав Рерих говорил. Переживали ли вы когда-нибудь замечательное чувство, которое наполняет вас, когда вы стоите перед великим произведением искусства, когда воспринимаете удивительные эманации, исходящие из него? Рембрандт говорил, что эмоции художника запечатлены на поверхности картины и льются на зрителя и заставляют сопереживать творческое состояние художника. Волшебство чувств, мыслей и мощных стремлений великих мастеров, вложенное в их произведения, излучается на зрителя и пробуждает в нем сходные ответные чувства, помимо чисто эстетического и духовного понимания. Эти великие произведения являются кладовыми громадных энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через весть красоты, которая излучается на них. Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила, всегда присутствующая и активная в великом произведении. Эти шедевры являлись для меня источником большого вдохновения и пробуждали радость соучастия в большом празднике красоты и совершенства, после которого чувствуешь себя обогащенным и освеженным, и пробуждаются новые мысли и чувства. «Я всегда, уже с детства, — говорит Святослав Николаевич, — увлекался природой, увлекался всем, что природа нам дает, и теперь ничто не доставляет мне столько удовольствия и радости, как погружаться в природу и читать ее книгу, эту книгу мудрости. Она разлита во всем, в крыльях бабочек, в сиянии кристаллов. Вы ее встретите в цветах, в жизни насекомых. И эта радость, которую я ощущал именно в контактах с природой, и есть ключ к моему творчеству и моим картинам. Почему я люблю портрет? Потому что люблю человека. Пытаюсь нащупать гармонию между его внешней красотой и красотой внутренней. Портрет – это один из способов выявить то, чего мы еще не знаем, с помощью того, что мы знаем и видим. Один из способов найти прекрасное и возвышенное. Может быть, поэтому я не люблю карикатуру. Святослав Рерих говорил о своем отношении к Индии. «Те из нас, кто знает Индию, те из нас, кто соприкасался с Индией, согласятся со мной, что именно в этой стране лежат какие-то основы, глубокие основы и корни жизни, которые ведут нас и уводят сквозь тысячелетия в далекое прошлое. Эти корни живы. Тем самым они нас оживляют и дают нам новую силу. В этих древних корнях лежит сила индийского народа. Я люблю Индию, потому что я знаю ее и много путешествовал, изучал Индию. Люблю Индию потому, что я нашел в ней то, что я искал. Может быть, это те же основы жизни, то же чувство красоты, которое разлито по всей стране. Многие проблемы, которые у нас сейчас неразрешимы, которые Запад старается разрешить, и главный вопрос, что является счастьем жизни, тысячелетия тому назад уже были решены в Индии. Эта мысль Индии была тем магнитом, который притягивал нас. Я считаю, что из этого кладезя мудрости мы в будущем почерпнем ключ счастья. Неоднократно Святославу Николаевичу задавали вопрос о том, что такое Шамбала, о которой стали теперь так часто упоминать. Он отвечал: «Шамбала – это символ братства. Основная точка изучения этой великой концепции – братство тех, кто устремлен к чему-то более прекрасному. Это великая концепция более совершенных людей, которые поднялись над уровнем толпы и развили те энергии, которые, может быть, есть и в нас». В своем дневнике Святослав Николаевич писал: «В тишине раннего утра или в безмолвии глубокой ночи приступим к беседе с нашим сердцем и начнем внимательно прислушиваться к его шепотам. Оно пробудет в нас устремление, а мысли наши, преобразив эти направленные внутренние побуждения, обратят его в объективное средство претворения в жизнь. Ответы на все наши вопросы в действительности находятся в нас самих. Друзья или учитель могут руководить нами, но только внутренняя духовная основа самого человека открывает ему путь к осознанию и постижению истины». Так как наш образ мышления изменяется, точно так же и тело претерпевает изменения. Намерения человека вызывают в теле его определенные физико-химические реакции и сдвиги, возникающие в нем. Они первоначально незаметны, но с годами становятся очевидными. Нам следует очень внимательно относиться к качеству наших замыслов. Мысли обладают сильнодействующими разновидностями энергии, и мы должны уметь управлять их побуждениями и контролировать их течение. Именно только самой личности следует избавляться от укоренившихся хитросплетений ограниченного сознания, если есть желание понять, что жизнь намного разнообразнее, чем представляется, поэтому углубляйте и расширяйте свой кругозор. Энергия, образующаяся в процессе борения, трансмутирует низшие энергии организма в вибрации высшего напряжения. Молитвы, дисциплина, посты накануне церковных праздников, соблюдение постов как раз и есть одно из многих средств, которые пробуждают и генерируют эти энергии. Когда дух человека восходит на высшую ступень соприкосновения с высшими уровнями жизни, он ощущает неописуемую словами, неизменяемую ничем, радость. Это чувство рождается в нем изнутри, воспламененное, так сказать, определенной настроенностью на высшие вибрации духовной жизни и опыт. Такая радость сама излучает серебристый свет лучи которого окутывают восприятие человека. Процесс созидания из себя более раскрепощенного и возвышенного человека означает, что нам предстоит со всей неотложной необходимостью ежедневно решать трудную задачу. Не каждый день нас ждет успех, бывает и полный провал. Если бы человек глубоко осознал, как много положительных качеств он мог бы обрести и испытать совершенно иное счастье, а этого можно достичь даже и при незначительном усилии, он никогда бы не допустил, чтобы его дни проходили без успеха в самосовершенствовании. По мере того, как мы будем духовно преображаться, наш кругозор будет расширяться, и мы придем к соприкосновению с иными сферами. По сути, именно сердечность созидает и покоряет. Сердечность, как и любовь, притягивает и является положительной силой жизни. Реальная сердечность беспристрастна. Быть в согласии с самим собой значит соблюдать спокойствие в мире, а быть в согласии с самим собой можно только при условии, когда противоречия нашего внешнего «я» и «я» внутреннего будут улажены. Мы должны стремиться внедрять красоту и гармонию во все наши действия. Когда наши мысли будут совершенно уравновешены, тогда наше физическое поведение и действия будут идеально сгармонизированы. А когда наше духовное состояние и физическое поведение безупречно сгармонизированы, тогда высшие вибрации должны проявляться через нас. Стремление к прекрасному должно стать обычным, каждодневным отношением к жизни. И в этом стремлении мы обретем высшее завершение. Будем всегда стремиться к прекрасному.